Приветствую вас, уважаемые зрители. Вы на канале Кыштымский карлик. Предупреждение. Все сказанное автором является его личной фантазией, а также выдержками текста из официальных источников. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Помните, канал является развлекательным и не претендует на истину. Автор может ошибаться в своих выводах. С самого раннего детства мы знакомимся с различными сказочными персонажами. Среди них одно из главных мест занимает Баба-Яга, и это не мудрено, ведь она фигурирует во многих народных сказках как важный персонаж наряду с Иваном-Царевичем, Василисой Прекрасной и Кощеем Бессмертным. Можно сказать, что без Бабы-Яги сказки были бы неполноценными, но только ли в сказках мы можем обнаружить образ, имеющий схожие характеристики с этой лесной жительницей? Когда я начал работу над этим роликом, я даже не подозревал, какой огромный пласт мифологии я поднял. Чем больше материалов я изучал, тем больше опасался, что не смогу, не потяну такой объем, такую глубину и древность. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Рано или поздно я должен был изучить эту тему, так как она имеет огромное значение для нашей культуры и понимания древних мифов. Одна из главных задач жизни – найти себе занятие по душе, которое будет приносить не только финансовую стабильность, но и удовольствие. Возможно, вы, уважаемые зрители, как и я, всю жизнь мечтали заниматься чем-то другим, найти свое дело и работать из любой точки мира. Хорошо, что сегодня сменить профессию реально в любом возрасте. И это может сделать каждый, если приложить усилия. Например, для того, чтобы стать востребованным специалистом, оказаться на острие прогресса и отлично на этом зарабатывать, можно обратить внимание на профессию Data Scientist. Эти специалисты создают нейросети и управляют ими. Нейросети сегодня могут многое. С помощью них мы видим рекомендации фильмов, исходя из наших вкусов, в 2G смотрим, где сейчас пробки, и даже можем узнать диагноз. В общем, нужны они сейчас везде. Поэтому и средняя зарплата 200 тысяч рублей, и это не предел. Обучиться этой профессии я рекомендую в онлайн-школе Skill Factory на курсе Data Scientist с нуля до Pro, который разработан совместно с профессором из МГУ. На курсе вы всему научитесь с нуля. Повторите школьную математику и освоите продвинутый уровень, необходимый для работы дата-сайентистом. Будете решать кейсы от компаний-партнеров, получите реальный опыт и готовое портфолио, которое выделит вас среди других соискателей. На всем протяжении курса у вас будет надежная помощь и поддержка от профессиональных менторов, а центр карьеры поможет с трудоустройством. А если после обучения вы не найдете работу, Skill Factory вернут деньги. Чтобы обеспечить свое будущее, нужно уже сегодня сделать шаг ему навстречу. Поэтому я рекомендую вам, друзья, перейти по ссылке в описании или QR-коду на экране и оставить заявку, чтобы успеть записаться на курс. Тем более, что по моему промокоду карлик вы получите скидку на обучение 45%. Итак, наше исследование мы начнем с имени Бабы-Яги. Варианты имени вы можете видеть на экране. Их очень много. От Бабы-Яги до Еджи-Бабы. Встречаются и такие варианты, как Язя или Йога, или даже Ага. И самое интересное, что каждое такое имя может иметь свой собственный смысл. Еза – ужас, Еджа – ведьма, Еженка – лесная ведьма и так далее. О чем это говорит? О том, что это имя очень древнее. Настолько древнее, что за тысячелетия оно успело обрести разное значение у многих народов. У каких народов? В первую очередь у славянских. Нет, я не говорю, что ни славянские народы не знали о таком персонаже. Просто именно у славян Баба-Яга имела огромную популярность и богатое фольклорное наследие. Кстати, до сих пор существуют русофобы или славянофобы, которые всеми силами пытаются навязать мысль о том, что русичи – это финно-угры, и что все мифологическое наследие они взяли именно от финно-угров. Так вот, специально для них я говорю, что Баба-Яга и ее клоны были известны всем славянам и практически всем народам Урала и Сибири. Почему? Это мы поймем позже. Поэтому приписывать Бабу-Ягу какому-то одному этносу – это великая глупость. Ну а взаимное проникновение мифов видно и без всяких спекуляций на примере современного языка. Мы называем Бабу-Ягу Ягой. Но в то же время и бабкой-ёжкой, потому что у одних народов она была Яга, а у других еджи или йоджи, ёжи или даже ёмой или юмой. С именем еджи-бабы связаны такие слова, как ягоза, язва и даже ягода. Ведь на языке коми «яг» значит «лес», а ягоды растут в лесу. Не случайно одно из значений имени Яги – это лесная ведьма, лесная баба или хозяйка леса. Нельзя не упомянуть, что имя Яги также может означать «змею», ведь на санскрите и персидском «ахи-аги» значит «змея». Во многих сказках Баба-Яга либо названа змеей, либо может в нее обращаться и сосать груди белых красавиц. Но одновременно с этим образ Бабы-Яги имеет связь с птицами, гусями, утками и другими водоплавающими пернатыми. Помните, я упоминал легенды, в которых мир творит не бог-отец, а богиня-мать, рождающее яйцо, из которого потом появляются два божества-антагониста. Вот именно эта мировая мать отождествляется некоторыми исследователями с Бабой-Ягой. При этом и птицы, и змеи размножаются путем откладывания яиц, что сближает птичий и змеиный образы. Не стоит также забывать, что Баба-Яга – это охранительница входа в загробный мир, а умершие люди, которые не совсем еще ушли на тот свет, назывались прелестниками или летавцами. Помните, я об этом рассказывал? Так вот, летавец – это буквально змей, который летал к тоскующим вдовам или вдовцам. Теперь давайте выделим типичные черты Бабы-Яги из ее образа и главные характеристики, чтобы увидеть их у других персонажей. Итак, еджи-баба – это старуха, живущая в лесу. Точнее, в избушке на курьих ножках, которая находится посреди леса. Очень часто избушка окружена забором или чистоколом, на котором висят черепа людей, то есть мертвецов. Баба-Яга – колдунья и чародейка. У нее есть ступа, иногда железная, на которой она летает по своим делам. Отталкивается она пестом, предметом, которым толкут зелье в ступке, а заметает след помелом, то есть метлой, иногда огненной. Яга заманивает к себе добрых молодцев, царевичей, а также ворует или, опять же, хитростью заманивает к себе детей. Поступает она с этими пленниками по-разному, может помогать, а может и пытаться изжарить и съесть. Некоторые исследователи ошибочно полагают, что Яга заманивает только мужчин или мальчиков. Это не так. В сказках, отличных от русских, пленниками могут быть молодые девушки или девочки. Характер ежи-бабы может меняться. В некоторых сказках она кормит, поет, моет и спать укладывает главного героя, а затем дает ему подсказки или даже волшебные предметы, тем самым оказывая помощь. В других она похищает детей. В-третьих, Баба-Яга чуть ли не воин, во всяком случае сильный враг, которого не просто так-то победить или обхитрить. Из всего этого мы можем сделать вывод, что Яга – это универсальный персонаж, имеющий очень важное значение и глубокие корни в культуре всего человечества. Еще один устойчивый символ Бабы-Яги – ее печь. В печь она или ее дочери, помощницы пытаются затолкать на лопате главного героя или ребенка, чтобы изжарить и съесть. Но здесь нужно сделать одну важную оговорку и показать переход от добра к злу. Как я уже сказал выше, Баба-Яга – это очень древний образ, а все древние дохристианские персонажи подвергались после крещения славян очернению со стороны церкви. Вы помните, я рассказывал, как церковь боролась с ведунами, колдуньями и волхвами. Каким? Запрещали лечить своих соплеменников, постепенно заменяя народную медицину чуждой фармакологией. Так вот, Баба-Яга в древности имела также функцию охранения деторождения. В этом она очень сильно напоминает славянскую богиню Ладу. Иногда даже эти два образа сливаются в один. Хотя сегодня Ягу и Ладу наделяют противоположными качествами. Одна вредит семье и детям, другая наоборот защищает. Запомним эту связку, так как эти два персонажа были перемешаны между собой в более поздние времена. Издревле у славян, и не только у них, существовал обряд так называемого перепекания детей. В чем его суть? Наверное, вы помните, я говорил как-то про подменышей или подменных детей. Считалось, что при определенных обстоятельствах дьявол может подменить душу ребенка на бесовскую. Тогда ребенок или заболевает, или плохо растет, или начинает кричать без умолку, в общем, с ним происходит что-то не то. Вот тогда бабки-знахарки, ведуньи, проводили обряд перепекания ребятенка. Сам процесс имел множество вариаций в зависимости от народа и места жительства. Но основная суть такова. Печь в доме – это главное место. Помните, у печи жили умершие предки. В печи готовили еду, на ней спали, грелись, в ней мылись и так далее. Но еще один важный аспект печи – это образ и космоса, огненного горнила и утробы матери. Так вот, считалось, что ребенок, которого перепекли, как бы побывал опять на том свете и переродился на этом, то есть родился заново. Очень часто перепеканию подвергались дети недоношенные или болеющие рахитом. При этом всегда использовалось ржаное тесто, которым покрывали либо всего ребенка, оставляя открытыми лишь рот и нос, либо какую-то часть тела, а также хлебная лопата, на которую клали дитя. Кроме того, произносились заговоры или слова по типу «вопрос-ответ». Я оставлю вам ссылку на видео, где вы можете посмотреть на этот обряд воочию. Так вот, все эти атрибуты – печь, хлебная лопата, ребенок на лопате – имеют отношение к Бабе-Яге. Из чего можно сделать вывод, что после христианизации Бабу-Ягу оклеветали и сделали злым персонажем, которым стали пугать детей. В этом нет ничего удивительного, ибо все исконное, древнее выжигалось огнем и мечом. Если вам кажется, что обряд перепекания – это какая-то дичь, то вспомните современные технологии. Сегодня, если ребенок рождается недоношенным, его помещают в так называемый инкубатор. Главные характеристики инкубатора – это изоляция от внешней среды, повышенная температура, определенная влажность и кислород. Вы думаете, что инкубатор придумали вчера? Нет. Этому изобретению в кавычках более 100 лет. Изобрели? Да нет же. Просто подсмотрели древнейший способ перепекания и переделали его, используя современные на тот момент технологии. Все новое – это хорошо забытое старое или не забытое, а просто уничтоженное. Итак, печь Бабы-Яги – это место перехода из мира живых в мир мертвых. Или наоборот, что доказывает обряд перепекания. Соответственно, и Баба-Яга – это хозяйка этого перехода. И впустить или выпустить туда или обратно героя она может только по заслугам или по его качествам. Ну и давайте уже я зачитаю цитату из славянской энциклопедии Артемова, чтобы не быть голословным. Образ Бабы-Яги связан с легендами о переходе героя в потусторонний мир, 39-е царство. В этих легендах Баба-Яга, стоящая на границе миров, костяная нога, служит проводником, позволяющим герою проникнуть в мир мертвых, благодаря совершению определенных ритуалов. Благодаря текстам сказок можно реконструировать и обрядовый, сакральный смысл действий героя, попадающего к Бабе-Яге. В частности, В.Я. Проб, исследовавший образ Бабы-Яги на основе массы этнографического и мифологического материала, обращает внимание на очень важную деталь. После узнавания героя по запаху, Яга слепа, и выяснения его нужд, она обязательно топит баню и выпаривает героя, совершая таким образом ритуальное омовение. Затем кормит пришедшего, что также представляет собой обрядовое покойницкое угощение, непозволительное живым, чтобы те случайно не проникли в мир мертвых. Эта еда отверзает уста умершего. И хотя герой вроде бы и не умер, он вынужден будет временно умереть для живых, чтобы попасть в 30-е царство иной мир. Там, в 30-м царстве, загробном мире, куда держит путь герой, его всегда поджидает немало опасностей, которые ему приходится предвидеть и преодолевать. Конец цитаты. Ну и давайте зафиксируем здесь три основных момента. Первый. Баба-Яга, подобно Йоме, слепа и узнает человека по запаху. Второй момент. Яга и ее избушка находятся в 39-м царстве, а герой следует чуть дальше, в 30-е государство. Третий момент. Зачем-то герою нужно туда попасть и вернуться при этом обратно, то есть вновь ожить. Теперь по порядку. Первый момент. Вы прекрасно помните, что во многих сказках и Баба-Яга, и Кощей Бессмертный, и другая нечистая сила постоянно говорят: «Фу-фу, что-то тут русским духом пахнет». Казалось бы, при чем тут определение духа по этносу? А что, немцы пахнут иначе? А все дело в том, что русский дух – это буквально светлый дух, потому что я уже много раз говорил, что корень «рус», «рос» или «русь» означает буквально «свет». Позже я даже покажу вам это на примере. И это значит, что нечистая сила чует, что к ней пришел человек светлый с чистой душой, которую они не могут переносить. Второй момент. 3/9 царство, 3/10 государство. Понятно, что это потусторонний мир, загробный мир, мир умерших. Так где же он находится и почему именно 3/9 царство? Для выяснения этого вопроса нужно понимать, что наши предки не были глупы и понимали, что невозможно перенести через тысячелетия какие-то конкретные математические величины. Ведь когда-то все измерялось в верстах, саженях, локтях и так далее. Да к тому же многие из этих величин имели разное значение в разные времена. Как же считать? Да как обычно, штуками. Я уже показывал эти расчеты, естественно, не мои. Но они наглядно показывают, что 3/9 царство – это Луна, а точнее место или расстояние, в которое помещается 27 диаметров нашей планеты Земля. Причем небольшую погрешность можно списать на два фактора. На древность и устаревание информации, так как Луна постоянно удаляется от Земли, и на научный факт о том, что Луна может быть дальше или ближе к Земле, то есть в перигее и в апогее. И таким образом 3/9 царство плюс еще пара диаметров Земли дает нам 3/10 государство. Вот в этом-то пространстве и обитают души умерших людей. Если вы думаете, что это какая-то выдумка славян, то нет. Еще во времена Древней Греции была известна концепция подлунной сферы. Даже церковные теологи, например, Фома Аквинский, различали подлунную и небесные сферы. Если кратко, то, что находится между Землей и Луной – воздушное, природное и тленное, а то, что выше Луны – небесное, эфирное, вечное и божественное. То, что под Луной и в ее пределах, подвержено изменению, а то, что выше – нет. Естественно, что в этой концепции Земля находится в центре Солнечной системы и является главным объектом Вселенной. А теперь вспомним, что одно из названий Луны – Селена, она же Геката и Артемида. Вот и подумаем, а не может ли это имя Селена быть связано с переселением душ во Вселенную? Посудите сами. Баба-Яга – это некий пограничный пост между мирами. Она может помочь, а может и погубить душу, которая к ней попала. То есть кого-то она за его заслуги пропускает выше, во Вселенную, а кого-то отправляет в огонь, то есть в чистилище. Такие характеристики очень сильно сближают Бабу-Ягу с индуистским божеством Ямой или Ямараджем, который точно так же судит души в своем обиталище. Да, Яма – это мужской персонаж, который живет во дворце, насколько мы помним из ролика «Ведическая книга смерти». Но ведь у него была сестра по имени Ями. Ями – сестра-близнец Ямы, иногда его жена. Ее имя означает «ночь». Забавно, не правда ли? Ведь Луна обретает силу именно ночью. Но этого нам мало. В имени Ями мы легко можем обнаружить сходство с Йомой, которую мы упоминали чуть выше. Бог Ямарадж и Ями, Йома, Юма – это все одни и те же персонажи, брат с сестрой или муж с женой, которые правят загробным миром и охраняют вход в преисподнюю. Ями является богиней священной реки Ямуны, притока Ганга. Да, не удивляйтесь, о связи с индуизмом мы еще тоже поговорим. Не лишним будет вспомнить, что у прибалтов Бог имеет имя Юмала, а ученые говорят, что гидроним Ямуна нашел отражение и в прибалтийских гидронимах. Но давайте вернемся к богине Яме и узнаем также, что она и ее брат – это первопредки людей. Вообще стоит просто взглянуть на изображение Ями, и становится понятно, что она очень похожа на нашу Бабу-Ягу. Вам так не кажется? Итак, мы выяснили, что Луна и подлунная сфера – это место, где обитают души умерших людей до того, как им будет назначена дальнейшая участь. Либо подняться выше Луны и стать звездой, либо попасть в чистилище, а затем снова переродиться на Земле. А давайте вспомним про птиц, которые неразрывно связаны с Еджи-бабой. Мы же помним, что избушка у Яги на курьих ножках, а по сути на любых ногах, напоминающих куриные. То есть они голые и костлявые. Также во многих сказках упоминаются гуси или гуси-лебеди. Оказывается, гусь в некоторых странах считается осенней птицей, связанной с Луной. Посвященные считали, что на гусях можно выбраться из подлунного мира, дабы не перерождаться вновь. У поморов русского севера земля мертвых – это гусиная земля. В книге Анатолия Абрашкина «Русские боги» читаем следующее, цитата. «Человекоподобные образы богов приходили на смену зооморфным, но не всегда их замещение было полным. В частности, так произошло с Бабой-Ягой, у которой костяная, то есть птичья нога, и длинный, то есть птичий нос». Да и проживает бабушка в избушке на курьих ножках. Здесь на форму жилища переносятся черты его хозяина. А метлу, на которой она так лихо летает, следует признать поэтической метафорой хвоста. Эти сохранившиеся у Яги черты животного подчеркивают древность ее образа. Конец цитаты. Ну и чтобы окончательно доказать, что избушка на курьих ножках не имеет никакого отношения к земным строениям различных народов, а куриные ноги это отголосок древнего тотемизма, а не в смысле окуренные столбы, задам вам такой вопрос. Почему Иван-царевич просит избушку повернуться к лесу задом, а к себе передом? Попробуйте задать тот же вопрос любому ученому, изучающему легенды, мифы, фольклор, и я уверен, что он на него не ответит. Ведь по идее любой герой мог обойти со стороны избушку и найти нужную дверь. А нет, он именно просит ее повернуться. Да потому что Луна всегда повернута к Земле только одной стороной. И чтобы войти в мир загробный, нужно попасть на другую ее сторону. То есть Луна – это и есть избушка на курьих ножках. Помните, мы в одной из сказок, связанных с Золушкой, которая называется «Удивительное дерево», тоже встречали прямое упоминание, что Баба-Яга – это мать Луны, а сама Луна живет в избушке. Таким образом, если Баба-Яга и избушка – это Луна, то она не может быть ни русской, ни финно-угорской, ни литовской, ни польской и даже не китайской. Луна для всех народов одна, и поэтому сказки и мифы о ней есть у всех этносов, ибо Луну видели все жители Земли с древнейших времен. Третий момент. Зачем герои сказок приходят в избушку Бабы-Яги? Как уже было сказано выше, чтобы пройти определенный обряд и испытание. Конечно же, это отголосок древнейшей практики посвящения подростков мужчин. Вот цитата из книги Дудко «Матерь Лада. Божественное родословие славян». Для посвящения в полноправные члены племени подростки должны были пройти особые, порой тяжелые обряды испытания. Исполнялись они в пещере или в глухом лесу, близ одинокой хижины, и распоряжалась ими старая женщина-жрица. Самое страшное испытание состояло в инсценировке пожирания испытуемых чудовищем и их последующего воскресения. Во всяком случае, они должны были умереть, побывать в потустороннем мире и воскреснуть. Конец цитаты. Ну и зачем же славянам или другим народам нужно было посылать своих подростков на тот свет? Спросят те, кто не смотрел мои предыдущие ролики и не знает, что до принятия христианства, либо любой другой религии, на всей земле существовал культ предков и шаманизм. Да, и у славян были свои шаманы, которые назывались волхвами. И они точно так же, как шаманы алтайские или лапарские, умели ходить на тот свет, чтобы найти ответы на вопросы или способ излечить больного соплеменника. Это была всемирная практика, которой занимались где-то женщины, где-то мужчины. Но шаманить или волховать умело большинство древних людей, о чем прекрасно известно историкам и этнографам. Ну и вот сейчас задайте себе вопрос. Если издревле народы знали о Луне Яге, о том, что она отвечает за пропуск людей на тот свет, куда же она подевалась потом? Нет, понятно, что осталась в сказках. Но сам культ не мог ведь исчезнуть одномоментно. И вот чтобы ответить на этот вопрос, вновь обратимся к знакомой нам книге Флетчера о государстве русском 1591 года. Цитата. «Я говорил с некоторыми из них, то есть с самоедами, и узнал, что они признают единого Бога, олицетворяя его, однако, предметами, особенно для них нужными и полезными. Так они поклоняются солнцу, оленю, лосю и прочему. Но что касается до рассказа о золотой или еге-бабе, о которой случалось мне читать в некоторых описаниях этой страны, что она есть кумир в виде старухи, дающий на вопросы жреца прорицательные ответы об успехе предприятий и о будущем, то я убедился, что это пустая басня. Только в области Абдорской со стороны моря, близ устья большой реки Аби, есть скала, которая от природы, впрочем, отчасти с помощью воображения, имеет вид женщины в лохмотьях с ребенком на руках». Конец цитаты. Итак, Флетчер читал в более старых источниках, что золотая баба или златобаба – это и есть баба-яга. Примечательно то, что в этой книге, в современном ее переводе, слова о тождественности золотой бабы-яге просто вырезали. Да, Флетчер не увидел сам своими глазами идол Яги, потому что за ним охотились все, кому не лень. Мы с вами уже как-то говорили об этом, но, безусловно, золотая баба – это огромный пласт культуры, который нужно изучать. Я расскажу кратко. Так как Баба-Яга – это всемирный мифологический и религиозный персонаж, то предполагается, что ее изображения, идолы или статуи были установлены по всему миру. В частности, я читал байку о том, что статуя Золотой Бабы, то есть Бабы-Яги, была установлена в знаменитом Софийском соборе в Константинополе. И действительно, собор Святой Софии называется на греческом как «Наос Тис Агиас Тоу Теу Софиас». Слово «Агиас» переводится как «святой». Якобы во времена христианизации статуя Золотой Бабы была вывезена сначала в Киев, потом в Карелию и после уже в Сибирь. Такое обстоятельство объясняло бы наличие изображения Золотой Бабы на многих европейских картах, ибо европейцы были знакомы с этим идолом ранее. Но все же возникает вопрос, а при чем тут Баба-Яга, если у Золотой Бабы изображались маленькие дети? Один сидит у нее на руках, второй находится рядом. Давайте не будем спешить. Обратимся еще раз к книге Флетчера и прочитаем сноску про этот фрагмент из книги. Цитата. «Это не единственный пассаж, заимствованный автором у Герберштейна. Золотая баба, то есть золотая старуха, это идол, стоящий при устье Аби в области Абдора, на том берегу. По берегам Аби и по соседним рекам расположено повсюду много крепостей, правители которых, как говорят, все подчинены государю московскому. Рассказывают, а выражаясь вернее баснословят, будь то идол золотой старухи, это статуя в виде старухи, держащей на коленях сына, и там уже снова виден еще ребенок, про которого говорят, что это ее внук. Более того, будь то бы она поставила там некие инструменты, издающие постоянный звук, вроде труб. Если это и так, то я полагаю, что это происходит от сильно и постоянно дующего на эти инструменты ветра». Герберштейн, записки о Москве, страница 160, конец цитаты. Итак, на руках у Златой Бабы сын, а у ног ее внук. Иногда говорили, что дети оба сыновья или оба внуки. А теперь я покажу вам несколько рисунков. Первый – наскальный рисунок Валь Камоники, Италия. Возраст его, по оценкам ученых, 12 тысяч лет, то есть примерно сразу после Всемирного потопа. Второй рисунок изображает резную дверь из Новой Гвинеи. Как и на первом рисунке, видны космические символы – солнце, луна, змеи и так далее. Еще один рисунок со стены постройки с острова Новая Ирландия. Далее – современное изображение идола Золотой Бабы. Ну и, наконец, изображение Девы Марии с сыном Иисусом, который как бы находится у нее в животе. А знаете, как называется такая икона? Панагия, что означает «всесвятая», где пан – это все, а агия – святая. Итак, мы нашли еще один корень, связанный с Бабой-Ягой или Агой – агия. Опять ты за уши притянул, скажут некоторые. Ведь у золотой бабы два ребенка, а ты нам показываешь одного в животе у Марии Богородицы. Все верно. Только не стоит забывать, что христианская церковь зачастую делила языческих персонажей на части или наоборот, соединяла несколько в одном лице. Так, например, языческий Сварог становится двумя персонажами – кузнецами Козьмой и Демьяном. А в лице библейского Яхве объединены сразу несколько божеств, таких как Баал, Илу и Ям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что образ Бабы-Яги был расщеплен. Либо сразу два образа, Яги и Лады, были переработаны церковными теологами. Помните, я вам говорил, что иконы – это раздробленная древняя история в картинках. Так вот, есть такая икона «Сретение», то есть «Встреча», Пресвятой Богородицы и праведной Елизаветы, на которой часто изображены два ребенка и оба в животах у женщин. У Марии Иисус, а у Елизаветы Иоанн Предтеча, иначе Иван Креститель. Углубляться в эту тему мы не станем. Я показал эти образы лишь для того, чтобы вы задумались. Лучше обратим внимание на то, что в выше приведенном отрывке сказано про некие музыкальные инструменты, которые издавали звук возле идола Золотой Бабы. Приведу вот такой отрывок из книги, название которой я, к сожалению, не нашел. Цитата. «Баба-Яга или Ягая Баба и Фаля». Здесь встречается чудное описание. «Баба-Яга пожалована в русскую Белонну, Сивиллу, волшебницу, колдунью, ворожею». Говорит, русские Дон Кишоты просили у бабы оракула совета и помощи. Думает, что московское урочище? Курьи ножки не было ли жертвенником, посвященным в честь нашей русской Сивиллы? Это предположение сам описыватель после отверг в телескопе, говоря о русских сказках. Он уверяет из какой-то народной сказки, что идол Бабы-Яги состоял из одной только большой медной трубы, положенной на большом высоком камне, и находится на месте старой Рязани. Потом стоял при впадении потока Трубежа в реку Аку. Далее около берегов Переяславль-Залесского озера, а впоследствии на Трубеже Малороссийском. Конец цитаты. Довольно странный текст, путанный, но главное, что мы нашли еще одно подтверждение тому, что, во-первых, Баба-Яга – это оракул, во-вторых, что с ней связаны некие трубы, издающие звук. Возможно, звук низкочастотный, помогавший людям входить в состояние транса. Тут также упомянуты курьи ножки. А вы знаете, что в Москве на Большой Молчановке когда-то стояла церковь, которая называлась Церковь Николая Чудотворца на курьих ножках. Сначала она якобы была из дерева, а потом, в 1681 году, ее перестроили из камня. Но название так и сохранилось. Так при чем же тут сказки, если даже церковь имела такое название? Вернемся к образу Золотой Бабы. Почему же она золотая? Во-первых, в старину золотой цвет часто ассоциировался со смертью. Например, русская клятва «А если вышесказанного не выполним, то пусть будем желты, как это золото» указывает на то, что желтый значит мертвый. Во-вторых, сама луна очень часто имеет желтый цвет. Возможно, именно поэтому идол Бабы-Яги и покрывали золотом. А еще мы должны помнить, что у Золотой Бабы и спрашивали, что правильно, истину, то есть правду о том, что грядет. Ведь идол ее сравнивали с Белонной и Сивиллой. Белонна – это богиня-воительница, как и один из образов Бабы-Яги. А Сивилла – это пророчица или вообще любые пророчицы, предсказывающие будущее. Ну и давайте познакомимся вот с такой картой, которая называется «Сивиллы древнего мира». Ай-яй-яй, кого-то нам эти пиктограммы Сивилл напоминают. Да это же та же самая золотая баба со многих старинных карт. Опять я все выдумал. Ну, тогда давайте обратимся к более качественным изображениям Сивилл. И какая неожиданность, возле каждой Сивиллы изображено по два ребеночка. Таким образом, Золотая Баба – это всего лишь одно из названий той самой Бабы-Яги, пророчицы, которая помогала героям, Иванам-Царевичам, попадать на тот свет и узнавать там истину. как это делали и делают шаманы по всему миру. Теперь давайте зайдем с другой стороны. Обратимся снова к книге Дудко «Матерь Лада» и найдем там следующие строки. Цитата. «Этот величественный образ – общечеловеческий и общеиндоевропейский. Кибелла, Артемида, великие богини Крита, Ирана и так далее. Но многие детали его в русских вышивках восходят к скифской эпохе, когда сами восточные прославяне были скифами-пахарями, многое перенявшими от, собственно, скифов, кочевников, иранцев. Скифы изображали свою великую богиню, тоже многоименную, Апи, Артемпасу, Табити, крылатой, с одной или несколькими парами змей, с головами львов или грифонов вместо ног. Надо сказать, на изделиях греко-скифских мастеров она не выглядит уродливой или страшной. Много веков спустя, в 6-7 веках, на анских фибулах, застежках, богиня представляется окруженной птицами и животными. Ее руки и ноги как бы перерастают в тела коней, орлов, лебедей. Еще через 6 веков в Древней Руси на амулетах-змеевиках с одной стороны изображались христианские святые, с другой – богиня с львиноголовыми змеями вместо ног, иногда крылатая. На браслете 12 века из Киева она змееногая и крылатая, с головой грифона и в нимбе. Такие русальные браслеты носили участницы русалий, языческих игрищ, исполнявшихся на святки, Троицу и Купалу. Уже в 20 веке змееногая аранта появляется на украинских писанках, пасхальных яйцах. И далее. Здесь сказались контакты славян со степняками, особенно с женоуправляемыми сарматами. У скифов и сарматов были популярны изображения Афины-воительницы, с которой они, видимо, отождествляли свою богиню любви и войны Артемпасу. Но Афина также покровительница ремесел. На алтаре Артемпаса из Туск-Улана в Италии были изображены ремесленные орудия. Отсюда, надо полагать, и чудесные ремесленники у Яги. Конец цитаты. В некоторых сказках у Бабы-Яги есть помощники, которые делают для нее различные предметы. А вы помните, друзья, мое видео под названием «Тайна змеевидной демоницы»? А ведь там промелькнула мысль о том, что змееголовая женщина очень похожа и на Бабу-Ягу, и на Лилит. Но мы сейчас обратимся к упомянутой в цитате богине Артемпасе. Итак, Артемпаса – это скифская богиня плодородия, обладавшая верховной жреческой властью. Ее аналог – иранская богиня Арти, Аси или Аши. Артемпаса покровительствовал не только плодородию, но и браку, домашним животным и так далее. Посмотрите на ее изображение на древнем кольце. По-моему, она очень похожа на Бабу-Ягу. А теперь давайте вспомним главных персонажей сказок, связанных с Ягой. Это она сама, Иван-Царевич и Кощей Бессмертный. Кощей Бессмертный у нас изображался всегда с огромным мечом. Открываем картинку скифских божеств, и что же мы видим? Мы видим Гайтасира на коне, который явно напоминает нам Ивана Царевича, далее богиню Аргемпасу, которая все та же Артемпаса, и скифского Ареса с мечом. Чем вам не выше упомянутая троица? Иван Царевич, Баба Яга и Кощей Бессмертный. И тут мы понимаем, что если Баба Яга – это луна, то Иван Царевич и Кощей Бессмертный – это тоже небесные объекты. Например, Солнце и Сатурн, ну или, по крайней мере, Марс. В начале ролика я обещал предоставить еще одно доказательство, что слово «Русь» означает «свет». Так вот, Гайтасир, которого я назвал Иваном Царевичем, это аналог Аполлона, божества Солнца. Об этом соответствии знал еще Геродот. Имя Гайтасир на греческом и латинском оканчивается на «рос» или «рус». «Ойтасирос», «уайтосурос», «Оэто Сирус» и так далее. Отрицать связь солнечного божества со светом глупо. Аналогично и корень «рус» или «рос», который и в других языках означает «свет». Поэтому и кричит Баба-Яга, что пахнет русским духом. Ведь к ней в избушку пожаловало само солнце в виде Ивана-Царевича. А вот смотрите такие изображения. Слева лубок с изображением бабы Аги, которая едет верхом на свинье и замахивается пестом на крокодила. Да, это такой крокодил. А справа фрагмент гобелена, на котором, по всей видимости, Артемпаса Яга и Иван Царевич на коне. Головные уборы Яги и Артемпасы очень похожи. Далее. Артемпаса — это также иранская арта или аша. Буква ша легко могла быть замещена буквой г. Поэтому я считаю, что аша — это все та же ага или ага. На одной из старинных карт недалеко от золотой бабы есть надпись «Арта Виша». И хотя очевидно, что это уральская река Вишера, близость золотой бабы, она же Артемпаса, Аша и Арта, гидрониму Арта Виша, заставляет задуматься о некой связи этих названий. Некоторые исследователи считают, что Арта Аша – это двойник Афродиты или даже Иштар. Так им проще объяснить любвеобильность этого персонажа. Вы же помните, что иностранные авторы писали, будто бы Баба-Яга заманивает к себе молодцев, чтобы предложить им близость. Но тут стоит помнить, что Иштар Астарта все же больше похожа на Венеру, а не на Луну. И такое отождествление, опять же, результат смешивания языческих божеств между собой в поздние времена. Мы же с вами рассмотрим некое абстрактное понятие под названием Аша или Аши. Аши Арта – это существительное женского рода, означающее воздаяние, награду, дарение чего-то и вместе с тем истину. Помните, я говорил о золотой бабе как об оракуле, который дает истину. Так вот, Аши Арта – это и есть истина. Если быть точнее, то Аша – это истинное высказывание, космическая сила, проникнутая моралью. Именно поэтому во многих сказках Баба-Яга ничего не может сделать с хорошими людьми. И наоборот, наказывает лентяев, лжецов и стяжателей. Эта ее характеристика прекрасно отслеживается в текстах. В зороастризме Аша имеет эпитет Вашишта, то есть лучшая истина. И мы узнаем, что Аша Вахишта неразрывно связана с огнем и с огненными испытаниями. Все, как у Бабы-Яги в избушке. Огонь сжигает все зло, которое в зороастризме представляет Ангра Майню. Мы помним еще из ролика про Митру, что адепты митраизма проходили через сложное испытание. Ученые сообщают нам, что таких вот огненных испытаний было около 30. И те, кто прошел через них, обретали духовную силу, мудрость, любовь и истину. То есть испытывали на себе все ипостаси Аши Яги. Существует еще такой персонаж, как Айри-Аман. Не путать с искаженным именем Ангра Майню Ахриманом. Айри-Аман – это тот, кто следует за истиной, то есть за Ашей. С его помощью Ахура Мазда принес на землю 10 тысяч растений, каждый из которых может лечить человека от определенной болезни. И это еще одно указание на Бабу-Ягу, которая, ко всему прочему, была и знахаркой, колдуньей, толкущей растения ступки пестиком, создавая зелье. Потому и ступа с пестом – это один из устойчивых атрибутов Бабы-Яги. Пророк Зороастр прямо указывает в священных текстах, что истина, то есть Аши, связана с загробной жизнью и является наградой для души после смерти. Однако награду от Аши не могли получать демоны и, как ни странно, все молодые люди, не достигшие половой зрелости, то есть те, кто еще не прошел инициацию в печи Бабы-Яги. Вот такая связь между зороастризмом и славянскими сказками. Но это еще не все. Артемпаса сливается с еще одной иранской богиней – Анахитой. Анахита – богиня вод, плодородия, исцеления и мудрости. То есть характеристики очень похожи на Бабу-Ягу и других ее двойников. Кроме того, символ Анахиты – цветок лотоса. Ученые полагают, что в доиранские времена, то есть во времена, когда иранские земли подчинялись Индии, имя Анахиты было иным. Итак, мы переходим к Сарасвати. Сарасвати – это индуистская богиня знаний, музыки, мудрости и обучения. А как же она изображалась? Представляете, иногда верхом на крокодиле. А еще ее ездовым животным является хамса. Да-да, опять же водоплавающая птица. Интересно, что хамсу ученые интерпретируют не как какую-то конкретную птицу, а то ли как гуся, то ли лебедя. Понимаете, что это прямая отсылка к славянскому гуси-лебеди. То есть не то, не сё, что-то среднее. Ну и, конечно же, указание на то, что Сарасвати дарует знания и играет на музыкальных инструментах, а также ездит на птице ноги, которые напоминают куриные, роднит ее с той же золотой бабой и егой. Индия тесно связана с ариями. Арии связаны со славянами. Многие священные тексты этих народов имеют отражение в славянских сказках. Эту тему мы еще будем изучать. А пока я хотел бы рассказать вам одну историю. Я как-то читал статьи про индуизм и совершенно случайно наткнулся на описание одного демона. Мне показалось, что где-то я уже слышал такое. Затем из-за большого количества материалов я потерял файл с его именем. Но мне помогли мои зрители. Я задал вопрос в телеграм-канале, куда приглашаю всех вас, и самые опытные люди сразу же дали мне ответ. Так почему же меня заинтересовал некий индуистский демон? Давайте вспомним сюжет славянских сказок, связанных с Егой и Кощеем. Живет Иван-царевич. Приходит ему время жениться. Невеста его Василиса Прекрасная. Иногда она достается ему в виде лягушки. Затем Василису похищает Кощей Бессмертный. Иван-царевич идет искать свою невесту и набредает в лесу на избушку на курьих ножках. Там его встречает Баба-Яга. И то испытывает его, то просто помогает, но заканчивается все это тем, что Яга дает Ивану волшебные предметы или подсказывает дорогу в царство Кощея. Где же находится царство Кощея? Ну, конечно же, за 39 земель в 30-м царстве. Дворец Кощея часто находится на острове или на высокой скале, и сделан он из карбункул камня. Часто это место находится на краю света. А еще мы помним, что Кощей Бессмертный был условно бессмертным. Стоит также упомянуть одну деталь. В дохристианской Руси слово «миф» не употреблялось. Было слово «кощуны». И хотя ученые якобы не могут выяснить этимологию слова «кощуны», есть письменное свидетельство, что церковь отвергала их, хотя в кощунах были записаны реальные исторические сведения, а не только мифы. Но это нас нисколько не удивляет. По другим сведениям, кощеи – это название жрецов, хранивших кощуны, то есть древние летописи. С тех пор людей, что использовали кощуны, начали клеймить позором. И такую практику называть кощунством, то есть обращением не к христианской литературе, а к ведической древней. Итак, надеюсь, вы запомнили все перечисленные факты. Теперь вновь обратимся к индуистской мифологии, и в эпосе под названием «Рамаяна» описывается такой сюжет. На острове Ланка живет бог богатства Кубера, но у него есть брат, злой брат по имени Равана, что переводится как «ревун». Равана – повелитель ракшасов, демонов-людоедов. Он имел 10 голов, поэтому назывался еще Даша-грива, что значит «десятишеи». Чтобы завладеть дворцом своего брата, а также получить дары от Брахмы, Равана 10 тысяч лет проводит в тапасе. Тапас – это очень интересный термин. В самом простом понимании это просто аскеза. Аскеты или тапасики – в Индии занимались самоистязанием, которое, по их мнению, должно было привести к балансу сил и по закону кармы к счастью. Однако это буквализм, как мне кажется. Тапас – это также тепло, жар или космический жар. Говорят, что он может привести к владычеству над всем миром. Я вижу в этом слове именно космический принцип. Если взять тот же Сатурн, то он ведь тоже когда-то горел, то есть выделял тепло, отдавал энергию, чтобы на свет могли появиться планеты и живые организмы, в том числе люди, чтобы от тепла зачалась жизнь. Вот и Равана, находясь в тапасе, разжег перед собой костер, встал на одну ногу, поднял руки кверху и стоял так на протяжении 10 тысяч лет. Так как у него было 10 голов, он каждую тысячу лет отрезал одну из них и сжигал в костре. И когда у него уже осталась последняя 10-я голова, Брахма остановил Равану и вернул ему прежний вид. И как вы думаете, что попросил у Брахмы Равана? Правильно, бессмертие. Но, как и в случае с Кощеем, бессмертие было условное, потому что Брахма не смог дать Раване окончательную неуязвимость. Его мог убить простой человек. Зато ни ракшасы, ни полубоги, ни боги не могли причинить ему никакого вреда. Интересно, что Равана был правнуком Брахмы, великим последователем Шивы и хранителем священных текстов – Вед, как Кощей – хранитель Кощун. К Раване даже обращались как к лучшему чтецу ведических гимнов. Однажды Равана хотел поднять священную гору Кайлас, но Шива толкнул его и запер под горой. Затем, через 1000 лет, благословил его и подарил непобедимый меч. Напомню, что у Кощея тоже был огромный меч. Кстати, Равана и его брат Кубера – это земные воплощения знакомых нам персонажей Джайи и Виджайи, которые были прокляты и на выбор стали демонами в земном воплощении. Я так подробно описываю все эти моменты для того, чтобы вы поняли, что между индуистским эпосом и сказками есть прочная связь, основанная на 100% совпадениях. Итак, жил да был на свете царь по имени Рама. Он был совершенным человеком и высочайшим из мужей. Происходил из королевской семьи, но жизнь его была полна испытаний и невзгод. Рама женится на Сите, которая в свою очередь почиталась как совершенная женщина. А Равана, когда он получил бессмертие и великую власть над всеми тремя мирами, стал очень грозным узурпатором. Он имел такую силу, что заставил богов прислуживать в его дворце, который отобрал у брата Куберы. И вот, несмотря на пророчество о своей смерти, Равана похищает жену Рамы, Ситу, и уносит ее на остров Ланка. Естественно, что Рама пускается на поиски жены и вступает с Раваной в бой. Он рубит ему головы, но они отрастают снова. Это вам ничего не напоминает? В общем, в конце концов, Рама побеждает, а его жену находят в лесу на Ланке. Если это не копия сказки о Кощее и Иване Царевиче, то я не знаю, как объяснить такое количество совпадений. Но и это еще не все. Мы же помним про Бабу-Ягу. А где тут она есть? Оказывается, у Раваны была родная сестра. Мы также знаем, что в мифологии жена и муж часто являются братом и сестрой. Давайте я зачитаю часть описания сестры Раваны, а вы скажете, похожа она на Бабу-Ягу или нет. Цитата. Шурпанакха – одна из ключевых героинь древнеиндийского эпоса Рамаяна, сестра демонического правителя Ланки Раваны. Шурпанакха явилась причиной череды событий, которая привела к войне и смерти Раваны. Шурпанакха имела необыкновенно уродливую внешность, но при этом обладала мистическими способностями и могла по желанию принимать любую форму. Овдовевшая Шурпанакха стала проводить свое время между Ланкой и лесами Южной Индии, где она периодически навещала своих родственников-асуров. Однажды она встретила в лесу молодого царевича Айодхи Раму и немедленно привлеклась его прекрасной внешностью. Рама отверг ее притязания, заявив о своей безраздельной преданности Сите. Взамен Рама шутливо посоветовал ей сделать предложение своему младшему брату Лакшману, который не был женат. Лакшмана также отверг Шурпанакху, которая, осознав, что двое братьев просто насмехаются над ней, в великой ярости и ревности набросилась на Ситу. Лакшмана вступился за жену своего брата и отрубил Шурпанакхе нос. Униженная и изуродованная Шурпанакха отправилась назад на Ланку ко двору своего брата Раваны. Живо описав необыкновенную красоту и добродетель Сити, Шурпанакха предложила, что и Сита была бы идеальной женой для Раваны, и посоветовала Раване похитить ее и жениться на ней. Равана, идя против совета своего брата Випхишаны, похитил Ситу, что привело к началу войны и гибели Раваны от рук Рамы. Конец цитаты. Вот и прототип Бабы-Яги нашелся. Остается только добавить, что на острове Ланка, который сегодня называется Шри-Ланка, действительно есть реальный дворец на скале, высеченный из камня. а у его подножия также высечены странные лапы, очень похожие на лапы дракона или змея Горыныча. Этот дворец называется Сигирия или Львиная крепость. Да, это не остров. Но, во-первых, она находится на острове Шри-Ланка, а во-вторых, окружающий рельеф лично мне очень напоминает бывшее дно моря. И, возможно, когда-то давно эта скала действительно была островом в воде. А давайте закрепим нашу догадку. Если Равана переводится как «ревущий» и у него была сестра, заманивающая к себе добрых молодцев, то нет ли аналогичных персонажей в наших мифах? А как же? Есть. Все та же Йома или Юма. У нее был брат по имени Войпель. И хотя это имя переводится как «лесной дедушка», вам не кажется, что оно похоже на слово «вопль»? Хотя в мифах он скорее наказывает тех, кто шумит и издает громкие звуки. Также Войпель, подобно Сатурну, это повелитель северного ветра, который жил где? Правильно, в горах. Только не на Ланке, а на Урале, в Уральских горах. Когда я изучал материалы и прочитал, что Аша Арта Артемпаса не считаются праматерью людей, я задумался. Затем вспомнил, что Баба Яга воровала детей, пыталась их зажарить и съесть. И тогда я понял, что евреи никак не могли обойти этот персонаж стороной. Слишком важным и популярным он был по всему миру, как мы узнали выше. Опять же, у Бабы Яги был антагонист, Матерь Лада. Значит, и евреи должны были как-то отразить это в своих священных текстах. А еще я вспомнил, что очень долго ломал голову над черепом и костями, которые считаются принадлежащими Адаму и изображаются под Голгофским крестом. И тут меня осенило. Да это же и есть кости Кощея. А Баба Яга – это никто иная, как Лилит. Посудите сами. Во-первых, у Адама с Лилит единородное происхождение, то есть они брат и сестра. Но по еврейским текстам Лилит – первая жена Адама. Она не любит красный цвет. Возможно, потому, что имя Адам так и переводится, как «красный» или «созданный из красной земли». Теперь вспомним скифского Ареса. Если он равен Марсу, то все встает на свои места. Кстати, красная нить на руку, как оберег от зла, появилась именно для защиты от Лилит. Между Лилит и Адамом произошел конфликт, иногда уточняют, что на почве плотских утех. Имя Лилит переводится тоже как «ночь». Возможно, трактовка «ночной дух», «ночное привидение» или «ветер». Лилит – это демоница, которая вредит младенцам и издевается над мужчинами. Нужно уточнить, что многие еврейские тексты были, так сказать, приведены к нормам морали. На самом деле, Лилит, конечно же, пыталась вступить с добрыми молодцами в физический контакт. Некоторые ученые заявляют, что Лилит – это птица, и мы прекрасно понимаем, откуда такая информация. Ведь выше мы уже несколько раз увидели, что двойники Бабы-Яги связаны с птицами. Я могу сказать больше. Даже в шумерской мифологии есть прототип Яги. Это Нин-Хур-Сак, богиня, имя которой переводится как «великая супруга князя», «великая госпожа» и «владычица лесистой горы». А рядом с ней иногда изображали знакомых нам птичек. На самом деле можно найти десятки изображений Яги, например, среди пермского звериного стиля и много где еще. Но давайте продолжим. Чуть выше мы с вами говорили о Раване и его сестре. Они жили на острове Ланка, он же Шри-Ланка. И надо же, какое совпадение, по исламским текстам, Адам после изгнания из Эдема упал на этот самый остров. На Шри-Ланке даже есть гора под названием Адамов пик. А когда я стал искать информацию об Адаме как копии Кощея, то нашел вот это. Старцы Северной Руси считали Кощея аналогом падшего из Эдема Адама. Правда, здесь концепция немного меняется и подразумевается, что Кощей или Адам – это материальное тело человека. Сита или Василиса – это душа, а Иван-Царевич или Рама – это дух. И в этом нет ничего необычного, так как мы прекрасно помним, что мифы и легенды имеют несколько уровней понимания и смысла. И только посвященные знают, самую тайную суть мифа. Ну и наконец, позвольте представить еще вот такой рисунок, на котором изображена египетская богиня Хаткор, также известная как Та-Аха. То есть мы опять видим корень Аха-Ага. На самом деле я показал и рассказал не все, далеко не все, что имеется в открытом доступе. Эта задача очень тяжелая и тянет на полноценную книгу или диссертацию. Моей целью было показать связь между десятками разрозненных персонажей, которые на самом деле всегда были у нас перед глазами. Очень большую проблему для исследователей представляют позднейшие искажения. Совершенно очевидно, что в образ Бабы-Яги были подмешаны какие-то посторонние, зачастую отрицательные персонажи. Упразднив богиню Ладу, христианские теологи, возможно, перенесли часть ее качеств и характеристик на Бабу-Ягу. Это стандартный прием теологов. И именно поэтому в разных сказках Яга то помогает, то мешает, а то и вовсе преследует героев по пятам, угрожая убить, зажарить, съесть и так далее. Лично мне нравится думать, что Баба-Яга скорее лунная богиня, которая связана с ночью и лесом. Лес – это символ звездного неба. В одной из сказок, когда девушка попадает во двор к Яге, она видит черепа на заборе. С наступлением ночи в черепах загораются глаза, которые могут освещать путь в лесу. Что это, если не образ звезд? Мы с вами познакомились с некоторыми индуистскими персонажами, которые имеют отношение к нашим сказкам. Как я сказал выше, это вполне объяснимо, ведь индусы и славянские, а также иранские народы имели очень тесные связи между собой. Хотите увидеть Бабу-Ягу, Луну на ступе? Тогда прошу в Индию и соседние страны. На сооружениях, которые так и называются ступы, вы часто можете обнаружить полумесяц, символ Луны. И это мы еще с вами не касались самих сказок, особенно зарубежных, в которых Баба-Яга, конечно же, под другим именем, тоже является популярным персонажем, но всему свое время. Итак, возможно, что Баба-Яга, она же Злата-Баба, она же Йома, она же Нинхурсаг, Артимпаса, Хатхор, Лилит – это образ Луны, на который навесили других богинь и демониц. Кощей Бессмертный – это демон Равана, возможно, Адам, который когда-то был бессмертным, но за грехи был лишен бессмертия и умер. Василиса или Сита – это жена Ивана-Царевича. А если Иван-Царевич – это солнце, то его жена – это природа, которая похищает Кощей, он же губитель жизни, вор и узурпатор. Он же олицетворение зимы, мороза и северного ветра. Войпель, Сатурн, старый костлявый бог, который губит природу. А когда Иван Солнце приходит к Кощею и побеждает его, то есть начинается весна, он освобождает свою жену природу и жизнь снова воскресает. Так это или нет, решать вам. Луна – это древнейшее божество всех земных народов. И о ней еще можно многое что рассказать, если вам это будет интересно, дорогие зрители. Я потратил очень много сил на создание этого ролика. И очень надеюсь, друзья, что вы его обязательно порекомендуете в своих соцсетях друзьям и знакомым. Говорю большое спасибо зрителям, жертвующим на жизнь и развитие канала. Всех вам благ и до новых встреч на канале Кыштымский карлик.